Тема в наших планах так обозначена: духовное влияние родителей на детей. Наверное, обратили внимание, сколько молитв было сегодня. Почему? Потому что тема о детях, да? Тема о детях, она никого не оставляет равнодушными. Я вначале прочитаю два стиха, один из Ветхого Завета, один из Нового. Бытие, 18 глава, 18-19 стихи. Книга Бытие, 18 глава, стих 18-19. Бог Аврааму говорит, ну или об Аврааме. «От Авраама точно произойдет великий народ, великий и сильный, и благословятся в нем все народы земли. Ибо я избрал его для того, чтобы он заповедал сынам своим и дому своему после себя ходить путем Господним, творя правду и суд, и исполнит Господь над Авраамом, что сказал о нем». И второе место, мы его, наверное, даже наизусть знаем, книга Деяний апостолов, 16 глава, стих 31. «Веруй в Господа Иисуса Христа, и спасешься ты и весь дом твой». Думаю, такие переживания у всех есть. Даже бывает, матери особенно, еще ребенка на руках держат и уже переживают, а что будет, как он вырастет. И не без основания эти переживания. И иногда указывает на отрицательные примеры. И действительно, есть и отрицательные примеры. И иногда они нас приводят в смущение. Вроде бы хорошая семья, хороший отец, хорошая мать. А кто-то из детей отбился от рук и никуда. И некоторые молодые родители смотрят и мыслят не в смысле осуждения. Хотя есть и такие, но я не об этом сегодня говорю. А приходят такие мысли: ну если эти родители не смогли привести к Богу, а как я смогу? Думаю, вот эти переживания, они есть, и не без основания. Но Слово Божие нам говорит все-таки, что родители могут и должны влиять на детей. Хотя, да, прямо мы не можем сказать, как кто-то из проповедников сказал, у Бога внуков нет. То есть родить для Бога детей напрямую мы не можем. Но влиять и помочь им прийти к Богу, вот это возможно. Хотя бывает где-то и исключение. Даже в законе есть такое исключение, что если родители наставляли, а сын мод пьяница, то нужно сделать с ним так и так. То есть вот такой допуск как бы где-то... То есть сразу хочу как-то нас где-то и утешить, что все-таки не все зависит от нас. Ну и сказать другую крайность, что ничего от нас не зависит, мы будем неправы. Многое зависит от нас, родителей. Многое зависит от нас, родителей. И в этом наше утешение. Много в положительном смысле оно зависит от нас, родителей. Что мы можем сделать для своих детей? Думаю, эти переживания, они есть у всех нас. Библия нам много приводит примеров, как положительных, так и отрицательных, что... Родители могут собрать благословение для своих детей. Вот, в частности, мы уже вспомнили Авраама. Авраам своей жизнью собрал благословение для Исаака. Исаак собрал благословение для Иакова. Иаков – удивительный человек. Для него благословение настолько ценным стало. Вот третье поколение от Авраама, Иаков – и как высоко он ценит благословение. Всю молодость, чем его молодость была занята и отмечена? Он искал благословение. Просто удивительно. При всех его недостатках, при всей его хитрости, и других недобрых таких качествах характера. Но вот это было у него – искать благословение. Искать благословение. И он его получал. Практически на одном развороте Библии трижды благословение. Дважды Исаак его благословляет, и с правой стороны уже на странице Бог его благословляет, когда он видит сон, лестницу, ангелы спускаются. А потом пришло время, когда Иаков стал уже постарше. У Иакова было что дать и другим. Иаков благословляет фараона. Это удивительнейшая картина. Фараон для того, чтобы получить благословение, ну, в лучшем случае надо было встать. Ну, в самом малом, да, а в лучшем встать на колени. Перед этим пастухом фараон встает на колени, и Авраам благословляет фараона. Удивительно. Внуков подводят к Иакову. Иаков слепой, ложит руки крест-накрест. Он знает, кому какое дать благословение. Он сперва спрашивает, кто это. То есть настолько глаза его были, ну, плохо видел, кто это. Иосиф говорит, внуки, это дети мои. А духовное зрение у него было яснее ясного. Он руки ложит крест-накрест. Не по внешнему взгляду он это делает. Бог ему дал эту власть дать внукам своим благословение. И точно оно так исполнилось. Потом благословение Иакова – это чудеснейшая глава. Думаешь, как этот простой пастух мог вот так в конце жизни вот такое богатство собрать своим детям, раздать им благословение, сказать о них наперед, на будущее. Думаю, для нас, вот, ну, братья, отцы, для нас это очень такой добрый и хороший пример. Но нужно самим собирать благословение с молоду, чтобы потом его раздавать и детям, и внукам. Самим нужно собирать. Еще один, может быть, последний положительный пример такой. Мне вот эта картина тоже часто так о ней вспоминаю. Халев. Это тоже муж Божий, о котором, может быть, не так много написано. Но когда настал момент, его взрослая дочь выходит из дома. Казалось бы, можно было про отца уже и забыть. Тут муж, тут жених, тут жизнь новая впереди. Она поворачивается, сходит с осла и говорит, отец, дай мне благословение. Тот факт сам, что дочь к нему обратилась, мне это уже дорого и приятно. А второе, еще более приятно, что Халеву было что дать. Халеву было что дать. Он не сказал, доченька, мне дать нечего, а у меня ничего нету. У него было что дать. И духовное, ну и телесное. Тогда эти источники воды. Действительно, а бывают примеры отрицательные. Родители не имеют что дать детям. Как-то приходилось участвовать, ну так, немножко в переживаниях в семье. Ну и вот потом молитва, и слышу, отец молится и называет свою дочку сестрой. У меня просто дар речи отнялся. Но что еще сказать, чем еще помочь, если у отца ничего нет, если вот так. Ну что сказать, мне просто стало жалко. Или другой случай. Мать говорит, я устала от своих детей, скорее бы они от меня ушли. Когда они уйдут, я так от них устала. Вот понимаем разницу между Иаковом, между Халевом, да, и между вот этими. Ну, это только таких два примера. Думаю, что они не столь единичные. Не столь единичные. Чтобы нам собирать благословение для детей наших. Обычно в молодости как-то об этом не думается. Вот мы на первом тихом часе, можно сказать, слышали тему об духовном оскудении, о труде. И действительно так, тогда, когда дети будут взрослыми, вот как у Халева, чтобы дать им благословение, тогда поздно думать о том, что же им дать. Об этом нужно раньше думать. Иаков раньше собирал благословение. Если всю жизнь мы провели в духовной скудости, если одни тернии на нашем духовном поле росли, которые глушили доброе семя, то придет момент, может быть, вслух наши дети так и не скажут, что дай мне благословение, но в сердце своем скажут. А может быть, и даже и не скажут, потому что знают, что у папы нет ничего. Почему? А потому что не собирал. Потому что не собирал. Потому что жил другими интересами. Жил, может быть, своими интересами, материальными интересами. конечно, может быть, совсем не по нашей теме, но немножко и о материальных тоже. Бог хочет, чтобы родители заботились и о материальном. Как-то был на одной беседе, Михаил Горянинов проводил, мне запомнилась одна его фраза. Он говорит, братья, тоже братья были вместе, он говорит, негоже отпускать своих дочерей из дому с кружкой и с ложкой. И мне эта фраза запомнилась. Вот хотелось и нам, отцам, как-то приложить, что где-то и о материальном нам тоже надо заботиться. Но не сверх того, что мы можем, но то, что мы можем. Бывает, что мы где-то в этом даже просто беспечны. Ну, придет время отпускать детей из дома, ну, тогда я и буду думать. Тоже может быть поздно. Но сегодня главная тема о духовном. Чтобы нам собирать доброе, собирать благословение на детей наших. Да, когда нам нужно написать открытку кому-то на день рождения, мы иногда так, открываем Библию, первый попавшийся стих, ну, немножко посмотрели, пойдет. Но детей вот так, благословение детям нашим, так его не соберешь. Это не открытку подписать. Это гораздо большее. И сегодня хотелось так вот, ну, несколько переживаний высказать сегодня на, ну, тему нашего общения, именно о недостатках в церкви. В чем и где мы вот здесь недорабатываем? Где, на что нам как-то усилить и обратить наше внимание? Что сегодня трудно? Сегодня вот так, как, ну, просматривается, что мы, отцы, где-то, ну, немножко от этого отстранились. Один брат так выразился, доперестроечные дети и послеперестроечные дети. Я потом рассуждал над этим. И думаю, видимо, причина в том, что мы расслабились где-то. Гонения кончились, октябрят со школы убрали, галстуки нашим детям не вешают, и мы где-то расслабились. И нам показалось, что мир стал добрым в отношении к нам и к детям нашим, что опасности теперь нет, теперь все будет хорошо. Где-то мы расслабились. Братья, хотелось, чтобы нам это всерьез принять. Потому что отсюда происходит беда, что именно мы, отцы, расслабились. Мне хотелось в этом направлении сегодня, так как здесь братья, больше об этом как-то и говорить. Мне, когда рассуждал над этой темой, темы нам, братьям, давно раздали, да я и так о них рассуждал. И думаю, и каждый из нас об этом переживает, что передать детям, как. Мне так пришел как-то на сердце этот стих, записанный Матфея. 2 глава, 18 стих, это после избиения младенцев в Вифлееме. Евангелист Матфей пишет такие слова, вспоминая из книги пророка Иеремии, пишет, «Рахиль плачет о детях своих и не хочет утешиться, ибо их нет». Ибо их нет. Я думаю, мы понимаем, что здесь под словом «Рахиль» имеется в виду не только та Рахиль, которая умерла, когда родился Вениамин. Нет, здесь имеется в виду собирательный женский образ, ну, еврейской женщины. Иеремия так употребил этот стих. И у меня мысли так были, а где Ефрем, а где Иуда, а где Иаков, а где Рувим? Почему Рахиль плачет о детях своих? Почему не мужское имя здесь употреблено? Почему женское? Почему женщина плачет о детях своих? А думаю, то же самое. Почему Еремия, вернее, написал вот эту фразу? Почему? По той же причине, что мужчины отступили от Господа во время, когда Еремия пророчествовал. Они не слушали Господа. И Рахилям потом пришлось много и горько плакать. И здесь тоже, почему? А где Гамалиил? А где Каиафа? А где Анна? Мужи, которые, можно сказать, предстояли пред народом израильским. Где они? Они не на своем месте. И поэтому Рахилям в Вифлееме пришлось много и горько плакать. Не потому, что Ирод имел такую власть или Ирод имел силу, и поэтому вот эти две тысячи мальчиков были убиты в Вифлееме. Не поэтому. А потому что мужи израильские были не на своем месте. О них ничего здесь не упоминается. О них упоминается потом, когда Христа распинали, когда церковь гнали, тогда их имена всплывают. А в переживаниях о детях нету этих имен. Я думаю, и сегодня тоже мы иногда этот стих вспоминаем, и как-то он близок нам к сердцу. Христос тоже, когда шел на Голгофу, за ним шли и плакали. Кто плакал? Женщины. Христос обращается и говорит: «Чери Иерусалимские, плачьте о ком? О себе и о детях ваших». Почему Христос не говорит: «Мужи Иерусалимские, плачьте»? До мужей он не мог уже достучаться. Он говорит: «Чери Иерусалимские, плачьте о себе и о детях ваших». Братья, чтобы эту мысль еще яснее пояснить, я хочу пример тоже из Библии взять. Когда Рахилям не надо было плакать, это было во время Моисея. Ну, я немножко, может быть, поподробнее эту историю, не подробнее, пораньше возьму. Фараон издает, вернее, собирает повивальных бабок и дает им указ: убивайте всякого мальчика, который будет рождаться. Если бы эти бабушки исполнили этот приказ, сколько у Рахили было бы слез пролито, да? Представляем себе. Но бабушки его не исполнили. Бабушки взяли удар на себя. Ну, пусть это еще не были мужи, это были старшие бабушки. Они взяли удар на себя, и молодым женщинам плакать не пришлось. Я думаю, сегодня тоже, чтобы нам, особенно вот кто постарше, как-то эти переживания тоже где-то брать на себя. Как плохо, когда бабушки, наоборот, делают жизнь молодых сестер более тяжелой. Им, они и так где-то изнемогают, а бабушки еще на них. Опять у тебя ребенок, опять у тебя то. Или вот твой сын такой непослушный. А Библия бабушкам что говорит? Чтобы бабушки учили молодых, что делать? Любить мужей, любить детей. Потом дальше. Моисей стоит перед фараоном, и стоит снова вопрос за детей. Фараон говорит: идите, но без детей. Если бы Моисей на это согласился, что было бы потом? Потом родилась бы вот эта фраза гораздо раньше. Рахиль плачет о детях своих и не может утешиться, ибо их нет. Но слава Богу, что был Моисей, который мыслил по-другому. Который мыслил по-другому, чем современники вот этого избиения младенцев в Вифлееме. Чем современники Иеремии, он мыслил по-другому. Он говорит: пойдем мы с детьми нашими, с малолетними нашими, со стариками нашими. Не будет того, что дети останутся в Египте. Пришлось после этого Рахилям плакать или нет, братья? Нет. Я не хочу сказать, что ихняя жизнь тех Рахилей была легкая. Детей в охапку, тесто на себе и в пустыню. Нелегкая была жизнь. Но плакать о том, что детей нет, им не пришлось. Почему? Потому что Моисей встал, как скала. Не будет этого в народе Божьем, не будет. И фараон должен был отступить. Потом он говорит: идите и совершите служение Богу, как говорили вы. То есть фараон должен был сдаться. А плакали какие женщины после всех этих событий? Написано, в Египте был великий плач, которого не было раньше. Плакали женщины с египетскими именами, а Рахили не плакали. У Рахили написано, даже пес не пошевелил языком своим. Братья, я думаю, вот и для нас сегодня тоже, чтобы нам это понимать, что нам, братьям, нужно быть на своем месте. И чем лучше мы будем стоять на своем месте, тем меньше нашим Рахилям придется плакать. Слава Богу, что есть этот выход, что Рахили плачут, и Бог им отвечает. Но я бы сказал, это не самое лучшее, да? Это не самое лучшее. Самое лучшее, когда мы стоим на своем месте. Тогда меньше придется плакать нашим женам, где-то нашим сестрам дорогим, чтобы нам быть на месте своем, в семьях наших, в церкви нашей, чтобы нам от Господа иметь вот это слово. Моисей, он получил это слово. Пойдем мы с малолетними нашими. Когда вспоминаю тоже, когда вот мы были маленькие, начало братства нашего. Слава Богу, что Бог братству нашему, нашим братьям тогда дал слово. И многие или большинство детей того поколения, они сегодня в церкви. Ну, я только немножко скажу, как в нашей церкви было. В общем-то, это оно во всем братстве практически так было. Когда встал вопрос ребром быть детям в церкви или нет. Ну, в общем-то, и другие мыслили так же. Но один брат, о нем здесь уже вспоминали, он в церкви вслух вот так сказал: «Я лучше пойду в тюрьму, но дети будут в церкви». Дети будут в церкви. Пришлось ему и в тюрьму пойти, и практически все дети вот того времени, они сегодня в церкви. Это вот наше поколение. Мы в церкви. Почему? Я бы тоже сказал, что после этих слов нашим Рахилям современным пришлось меньше плакать. А если бы не нашлось братьев, которые встали бы в проломе, пришлось бы нашим Рахилям много и много плакать. И о тех детях, которые упущены были, которые к тому времени уже выросли, которых не пускали на собрание, не пускали в церковь, о них еще и сегодня плачут, потому что их нет. Потому что их нет. То есть, братья, я к чему это говорю? Хочу приложить к нам, чтобы Бог поставил нас на это место, чтобы нам понимать всю серьезность этого положения, что мы призваны не просто накормить наших детей и научить их читать и писать, и потом ждать, когда они нас оставят, чтобы нам спокойно жить дальше в старости. Не для этого Бог нас призвал, а для того, чтобы нам иметь слово. Я так вот рассуждал, думаю, а какое сегодня слово? Сегодня мы не скажем: «Господи, я лучше пойду в тюрьму, но дети мои будут, пусть будут в церкви». Сегодня так не скажешь. Это слово сегодня не для нашего поколения, ну, во всяком случае, сейчас. А какое слово нам сегодня сказать, чтобы дети были в церкви? Бог ждет от нас, мужей, вот этого слова. У Моисея было слово, у братьев наших было слово. Сегодня Бог ждет от нас этого слова. Особенно вот те, кто молодые сейчас, дети подрастают. Бог ждет, чтобы это слово выпросить у Господа. Может быть, ну не то, может быть, и на семейном уровне, и на уровне церкви, и где-то и на уровне братства, чтобы иметь вот это слово. А Бог его исполнит. Тогда, когда у человека Божия есть Слово Божие, Бог позаботится, чтобы его исполнить. Бог позаботился, чтобы слово Моисея было исполнено. Бог позаботился, чтобы слово братьев наших было исполнено. Бог позаботится и дальше, но чтобы нам это слово иметь сегодня. Чтобы нам иметь это слово сегодня. Чтобы дети наши, они были в церкви. Чтобы нам сегодня серьезно понимать, что мы священники, и что сегодня духовная война ничуть не меньше, чем тогда, когда были гонения. Ничуть не меньше. Можно сказать, даже и больше. И детей где-то к Богу приводить сегодня труднее стало. Я думаю, мы с этим согласимся. И эта трудность, она так вот смотришь по церкви, эта трудность как будто увеличивается. Эти переживания, они остаются. В подростковом лагере, на подростковом общении мальчиков больше. На молодежном общении картина уже другая. Братья, хотелось, чтобы мы все это знали, не только служители, которые бывают на молодежных общениях, чтобы мы все это видели и понимали, чтобы Бог дал нам слово, чтобы это положение исправить, чтобы нам встать на этом месте, занять его. И не думать, что сегодня вот это свободное время, оно для того, чтобы нам просто спокойно пожить. Нет, ошибемся мы, и нечего будет дать детям, не с чем будет их отправить. То есть наша забота, наша задача, чтобы у нас было благословение для детей наших. Дети наши ждут от нас этого, жены наши ждут от нас этого. Чтобы вот так оно было, так, как положительные примеры в Слове Божьем. Ну, еще второй момент хотелось отметить, против которого сегодня мир сильно восстает. Первое послание Тимофею, 3 глава, 4 стих. Здесь такая короткая характеристика человека Божия, ну, одна из характеристик. «Хорошо управляющий домом своим детей, содержащий в послушании со всякой честностью». Ну, я возьму только несколько слов. «Детей, содержащий в послушании». Первый день у нас был посвящен, мы много говорили о послушании. Да, первое, что сатана хочет, я немножко это упустил, отстранить отцов от воспитания детей, да? И в этом мире он в этом преуспел. И он хочет в этом преуспеть в церкви. Вот чтобы нам не допустить этого, чтобы нам стать в проломе и не допустить этого в церкви. И второе, что сегодня, против чего ведется война, против послушания. Вначале велась война против послушания жены мужу, появился праздник 8 марта, появились различные учения, женщины стали независимыми, и к чему оно привело, люди сами сегодня видят. Теперь, ну, больше, может быть, в последнее время, да, идет наступление на то, что дети не должны слушаться своих родителей. Воспитание не должно быть построено на послушании. Дети должны иметь свой выбор, дети имеют свои права и так далее. Дети должны выбирать сами. А что они должны выбирать? Что они могут выбирать? Бог так устроил, что родители должны наставлять, отцы, наставляйте детей ваших, говорит нам Библия. Вообще, Бог так устроил, что послушание – это путь к благословению. И послушание как раз, как хорошо и прекрасно, когда ребенок, когда дети наши учатся с детства, чтобы как-то им показать вот это преимущество послушания. Не то, что это какое-то тяжелое иго. Опять слушаться, опять о послушании. Библия нам дает много примеров, что благословения-то приходят к нам как раз тогда, когда человек послушный. Авраам слышал такие слова: «Благословляя, благословлю тебя». Когда Авраам услышал эти слова? Когда он победил царей, освободил Лота, то есть совершил подвиг, или когда он проявил послушание? Когда эти слова Авраам услышал? Братья, когда Авраам проявил послушание? Мы иногда думаем, что нам не хватает подвигов, нам не хватает чего-то великого. А Библия просто говорит, послушания не хватает, чтобы получить благословение. Я не говорю, что мы не должны подвиги совершать, должны где-то, там, где это уместно. Но больше в Библии мы находим, Давид тоже. Где благословение к Давиду и когда оно приходило? Когда Давид каялся, сокрушался, смирялся перед Богом, тогда приходили к нему благословения. Тогда приходило к нему благословение. Даниил тоже. В чем секрет его благословения? В послушании Богу, в желании сохранить сердце свое в чистоте. Даниил положил в сердце своем не оскверняться. Не в том, что Даниил сны разгадывал, не в этом секрет его благословенной жизни, и как мы сегодня о нем слышали, а секрет в том, что Даниил мог быть послушным Богу. Еще один удивительный пример мы находим в книге Иеремия, о нем упоминается, это реховиты. Удивительное такое небольшое, можно сказать, племя в народе Божьем, потомки левитов, ну и в левитском. Господь говорит, не прекратится у тебя муж, предстоящий пред лицом моим, у вас муж. За что, братья? За подвиг, за какой-то, за жертву, за великую, вот эти слова услышали они. Или за что? За послушание, за самое элементарное послушание. И можно по-человечески сказать, может быть, даже и не совсем разумное. Дома не стройте, виноградники не садите, поля не распахивайте, живите в шатрах. Можно было оспорить, можно было сомневаться, прав ли этот отец ихний или не прав, можно было. И по-человечески можно было много рассуждать. Но эти потомки, они приняли к сердцу, приняли вот такое послушание, и, похоже, оно передавалось из поколения в поколение. И итог какой? Не прекратится у вас муж, предстоящий пред лицом моим. Идет смутное время в народе израильском. Одного царя убивают, второго убивают. Один из потомков Реховита идет, и Иуй протягивает ему руку и говорит, «Взойди со мною на колесницу, и будешь смотреть, как я буду мстить врагам Божьим». Я так читал, когда это, думаю, удивительно просто. Вокруг цари падают, вокруг каждый дрожит, каждый переживает за свою жизнь, а здесь протягивает руку и говорят: смотри на действие Божие. Смотри на действие Божие. Почему? Потому что потомок послушания. Человек, который имел благословение в послушании, хотелось, чтобы нам, детям, как-то вот это преимущество показывать. Не то, что ты должен слушаться и должен, а показать преимущество послушания, что благословение и устройство жизни нашей, оно вот оттуда начинается, когда дети приучаются слушать своих родителей. А сегодня наслаждается другое. Я интересно характеристику услышал за книгу Бенджамина Спок, ну, о уходе за детьми. Очень популярная книга, где-то она и у верующих ходит. О ней вот такая характеристика, что это книга, которая испортила наш мир. Думаю, интересно, нашелся человек, который правду сказал. Потому что там, среди хороших медицинских советов, наслаждается такая мысль, что детей не нужно учить послушанию. Не нужно их воспитывать на авторитетах, пусть они сами выбирают. Братья, и действительно, это книга, которая испортила сегодняшний мир. Сегодня учителя разводят руками, как обуздать детей. Сегодня детская комната милиции загружена работой, ну, больше некуда. Несколько часов мне пришлось там провести. Я посмотрел, думаю, как они загружены, какие проблемы, в общем-то. А откуда они взялись? Откуда это взялось? От того, что детям не обязательно слушаться. От того, что дети должны сами определять свою жизнь. Отсюда эта проблема и взялась. Хотелось, чтобы нам, братья, в семьях своих, в церкви своей, не допустить вот этого учения, не допустить вот этого мутного потока в нашу жизнь. Чтобы детей наших, Библия нам говорит, что основа воспитания – страх Господень. Псалом 33, 12 стих. «Придите, дети, страху Господню, научу вас». Научу вас. Чтобы страх Господень, он был сокровищем для детей наших. Вот наша задача, вот к чему Господь нас призывает. Чтобы так это представить детям нашим. И еще немножко опять к нам. Для того, чтобы дети наши могли быть послушными, они должны иметь наставление. Мне этот стих, я, может быть, уже и говорил об этом, мне этот стих тоже дорог. Притча, 1 глава, 8 стих. Здесь обращается к детям, но у этого стиха есть и другая сторона. «Слушай, сын мой, наставление отца твоего и не отвергай завета матери твоей». Этот стих направлен к детям, и мы иногда так говорим: дети, вы должны слушаться. А дети, может быть, вслух не скажут, но в сердце будет у них: от чего слушаться? Мама, я не знаю, чего слушаться. Папа, я не понимаю. Вот здесь для того, чтобы дети могли слушаться завета матери, не оставлять и наставления отца, должен быть этот завет отца, завет матери и наставление отца. Братья, вот это наша задача, чтобы наши дети имели наставление отца и завет матери. Вот чтобы наши переживания были об этом, чтобы был этот завет и в семье, и в церкви, чтобы подрастающее поколение хорошо знало, что папа хочет от них, что пресвитер хочет от молодежи, что братство хочет от молодых наших, чтобы они хорошо это знали, чтобы было наставление. Это уже наша забота. Чтобы нам не только думать: ну вот хорошо, теперь мы взрослые стали, теперь дети должны нам оказывать послушание. Наша задача сегодня предложить вот этот завет, предложить это наставление, чтобы оно было, а потом уже и ожидать, и требовать где-то послушания. Я уже за Иакова говорил. Иаков, когда состарился, у него было, что предложить детям своим, было, что сказать им. А другой отрицательный пример еще из Библии – Езекия. Тоже, может быть, Езекия возраста не достиг, но я думаю, проблема здесь не в том, что возраст небольшой был. 38 лет было Езекии. Господь ему говорит: сделай завещание для дома твоего. И что у Езекии было, что дать детям своим. Братья, материальное было. Но он растерялся перед этой задачей. Нечего было дать. Духовно как будто нечего. Хотя смотришь, вроде бы благочестивый царь. Много сделал добро, Бог его ставит в пример. Чуть ли, ну, можно сказать, как Давид поступал. А вот настала задача дать наставление детям своим, последнее. Какой-то завет им оставить. У Иезекии ничего нет. Он молится о чем? О себе. Потом, когда пророк уже возвращается к нему, он снова говорит: «Благо Бог присовокупил в дни мои». А то, что дети будут евнухами у царя Вавилонского, как оно потом и случилось, дети, внуки, об этом как будто нет переживания. Братья, вот чтобы нам не уподобиться этому, чтобы нам не поступать так, чтобы нам иметь эти переживания, чтобы дать, что детям нашим, дать им наставление. И еще один момент здесь. Братья, думаю, причина иногда в том, что наши цели бывают слишком низкими. Мы иногда думаем так: ну хорошо, чтобы мои дети были верующие, чтобы они были членами церкви. Ну да, тогда они будут послушными, будут хорошими, у меня будет спокойная жизнь, все будет хорошо. Братья, это слишком мало. Бог хочет, чтобы мы детей наших нацеливали на служение Богу. Не на то, чтобы просто войти в церковь, а нацеливать их на служение Богу. Мне это было так дорого и приятно. Конец 19 века, начало 20 века. Духовная жизнь Англии, она на чем строилась? Ну, церковь, она уже отступила. В общем-то, там сложное положение. Но на чем еще духовная жизнь держалась? На том, что Англия посылала миссионеров в Китай. И многие семьи переживали и молились. Кто-то молился: «Господи, если дашь нам сына, мы его воспитаем для Китая». И когда вот так читаешь и думаешь, этим еще какое-то время духовная жизнь Англии держалась. И Бог отвечал, и Бог слышал. И Англия много-много отправила миссионеров в Китай. Братья, хотелось, чтобы мы сегодня тоже молились вот так, чтобы наши желания были такие, что не просто детей, но чтобы он покаялся и вошел в церковь, и хватит. А чтобы были проповедники, чтобы были служители, чтобы были регенты, чтобы были те, кто будет служить Богу после нас, братья. Нацеливать детей наших дальше, а оно бывает труднее. Воспитать для себя, чтобы он в старости был послушный, это одно дело. А воспитать его для Китая, думаю, это другое дело. Это не так просто. Воспитывать ребенка и знать, и просить Бога, чтобы потом он уехал и, может быть, никогда не вернулся. Это большая жертва. Но Бог сегодня нас к этому призывает, чтобы детей наших воспитывать для Господа. Анна тоже не о том переживала, что я остаюсь без детей. Господи, если ты дашь мне, я отдам его тебе. И Бог вознаградил переживания Анны. Но, братья, переживания ее были дальше. Не просто, чтобы он был верующий, чтобы мой удел, чтобы моя, ну, чтобы что-то осталось после меня. Вырос пророк Божий, благословенный человек. А для Анны Бог дал еще. Вот чтобы у нас такие переживания были, чтобы наших детей в служение к церкви привить, чтобы их в самую середину народа Божьего. А это бывает нетрудно. Вернее, это бывает нелегко. Мария, еще будучи молодой женщиной, она этого не понимала. Она говорит: меня будут ублажать все роды. И мы так иногда думаем: вот у меня дети будут верующие, вот будет мне хорошо. А Симеон, он смотрел немножко дальше. Он говорит: оружие пройдет тебе сквозь душу. Но Мария была и на это согласна. Она это поняла тогда, когда стояла у Голгофского креста. Вот, братья, чтобы нам тоже быть готовыми на большее, не просто чтобы ублажали меня все роды, вот дети послушные, дети верующие, а чтобы быть готовыми, что и оружие пройдет сквозь душу. Вот такие примеры мы тоже слышали. Сегодня тоже вот так поехал брат сюда на это общение и не вернулся, да? И такие примеры есть. Чтобы нам готовыми быть, отдавать наших детей на служение, тогда Господь будет давать и благословение, то есть иметь нам такую цель. Тогда у церкви будет будущее. Ну, еще там в теме немножко оговорка такая, в скобках там написано «домашняя церковь», ну, и церковные, и общие усилия. Я немножко еще об этом скажу, а потом порассуждаем. Псалом 100, 2 стих, Давид пишет: «Я буду ходить в непорочности посреди дома моего». Братья, еще одно средство, чтобы детям передать доброе наставление, такой, может быть, практический вопрос – это наше семейное общение, это наше хождение в нашей семье, в нашем доме. Я думаю, мы об этом уже не раз говорили, просто так, может быть, небольшое напоминание, чтобы в наших семьях было совместное чтение или изучение Писания, или как уж оно, в какой форме, но чтобы оно было, чтобы детей собирать. Сегодня семья собирается вокруг чего в мире? Вокруг телевизора, да? Вокруг стола. Хотя вокруг стола это тоже место для общения и тоже хорошее место, тоже благословение Божие. Сыновья твои, как масленичные ветви вокруг трапезы твоей, да? Но в христианской семье должно быть еще и вокруг семейного общения, чтобы где-то спеть, где-то наизусть рассказать, где-то прочитать и вместе помолиться. Думаю, без этого тоже у нас христианского доброго влияния на детей просто не получится. Просто не получится. Хотя и трудно, хотя мы и заняты. И просить у Бога милости, чтобы вот эти часы, они были желанными для детей наших. Можно их сделать такими нежеланными, такими скучными, что дети будут прятаться от них. Братья, отцы, это от нас очень и очень много зависит. Будут наши дети прятаться или будет у них желание, чтобы вместе с папой, вместе с мамой послушать из Библии. И начинать это нужно с самыми-самыми маленькими детьми. Не нужно думать, что вот когда дети научатся читать или когда они будут много понимать, вот тогда я им скажу. Да, тогда, может быть, мы и скажем, но будут ли они нас тогда уже слушать? Уже будет трудно слушать, чтобы в наших домах была вот эта семейная молитва посреди дома нашего, чтобы нам искать, потому что дети этого хотят, дети сильно об этом переживают, сильно переживают. Нас папа никогда не собирает для молитвы. Для детей это больно, детям это тяжело, вот такое вот положение, вот такое состояние. Поэтому пусть Господь даст милость нам, просто собирать детей наших, иметь вот такие общения. Не для того, чтобы обсуждать членов церкви, не для того, чтобы обсуждать кого-то, а обсуждать Слово Господне. Ну, не обсуждать, а рассуждать о нем. И последнее – это церковные и братские усилия, общие наши, да? Ну, хотя внешне, вроде бы, можно сказать, в этом плане у нас, наоборот, движение в положительную сторону. Я думаю, мы хорошо это понимаем. Взять наше поколение, сколько мы получали внимания от церкви на детских собраниях, как они проходили, и сколько сегодня дети получают. Думаю, мы согласимся, что сегодня они получают больше. Ну, поэтому не об этом я хочу говорить. А о том, чтобы нам в церкви, вот служителям, пресвитерам, постоянно об этом напоминать, что дети, когда они приходят на собрание, они наши общие дети. Вот как мы слышали вчера этот пример, да? То есть не общие. Привели и говорят, вот твой сын. Братья, никогда не будет у нас успеха, если в собрании мы будем говорить, вот твой сын себя так ведет, вот твоя дочь такая. Братья, на собрании они наши общие дети. И если мы видим нехорошее поведение, ну в сердце нашем оно будет откликаться болью, вот тогда будет успех. Вот в такой церкви будет успех. А когда у нас осуждение, хорошо, что это не мой натворил, а другой. Братья, не будет у нас успеха. Чтобы дети, они были нашими. Конечно, наше влияние на детей всех в церкви, оно уже ограничено. Оно гораздо меньше, чем на своих детей. Но чтобы все-таки в сердце нашем было вот такое состояние, чтобы нам не приводить и не показывать, вот твой что натворил, тем более при других еще. А чтобы нам понимать, это общие наши дети. Это наши. Ну и братские усилия тоже, или общие. Один стих хороший хочу прочитать об общих усилиях. 21 глава книги Деяний апостолов, 5 стих. Проведя эти дни, мы вышли и пошли, и нас провожали все с женами и детьми, даже за город. А на берегу, преклонив колено, помолились. Братья, вот это собрание дети забудут или нет? Я думаю, они его никогда не забудут. Как они со слезами, с родителями провожали Павла в неведомый страдальческий путь, как они на берегу склонили колено, думая, что это детское собрание или собрание никогда дети не забудут. То есть что-то мы можем в церкви делать, то, что наши дети тоже никогда не забудут. Пусть Господь благословит нам только желание это иметь, чтобы надо переживать о детях наших, потому что это общие наши дети –